Великая Россия поднимается с колен. Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство.
Здравствуйте! Вы слушаете 4-й выпуск подкаста «Не наши 90-е». И с вами Ребров Андрей и Нечаева Софья. В прошлом выпуске мы брали интервью у Пылина Бориса Филипповича, летчика и народного депутата Верховного Совета. Гостем этого выпуска стала Панютина Нина Ивановна, учительница французского языка в гимназии номер 14 города Волгограда, наш друг и просто очень хороший человек. Сегодня она расскажет нам о своей молодости, которая как раз пришлась на этот непростой период, а также о своей профессиональной деятельности, общении с людьми из других стран. Во время прослушивания вам будут представлены отрывки из книги Светланы Алексеевич «Время секонд-хенд». Их зачитаем мы, а также наши друзья-подростки. Хотим предупредить, что отрывки, взятые из книги, принадлежат реальным людям, чью позицию мы можем и не разделять.
Мне хочется поздравить всех с праздником и спросить, неужели мне, как офицера вооруженных сил, неизвестно какого государства, придется в прорезь автомата, на мушке автомата держать своего товарища, украинца, белоруса, с которыми я прослужил 10 офицерских лет, которые я никогда не забуду. Спасибо.
Панютина Нина Ивановна. Я живу и работаю в городе Волгограде, гимназии 14 Краснооктябрьского района, учителем французского языка. После института, отработав 2 года, я уехала жить в Прибалтику. Вот на самом деле, говоря о 90-х, это важная деталь, потому что, говоря потом об отсоединении нескольких союзных республик, началось-то как раз все с прибалтийских республик. И я там оказалась в 85-м году в Литве, под Каунсом, в городке Рукла. Это военный городок, что опять откладывает определенный отпечаток. Это был военный городок десантников. Все время жили как на пороховой бочке, то есть не вызовут ли мужа в Афганистан. А хотя, вспоминая тот возраст, я была абсолютно не политизирована. Сейчас, по прошествии огромного количества времени, можно смотреть, что происходило, можно читать, что пишут в интернете. Интернета не было. И давайте отмотаем назад. То есть возраст мне 26 лет. Вопрос, какая нормальная девушка 26 лет интересуется политикой? Поэтому совершенно трудно говорить. Вот я пыталась вернуться назад и пыталась анализировать свое состояние в то время. Ничего, кроме радости бытия и получения от удовольствия от жизни, я вспомнить вот так вот сильно скорбяще не могу. Хотя я прекрасно помню перебои с питанием. Я уезжала из голодного Волгограда. А в сельской местности, когда я работала по распределению, этой проблемы не стояло, потому что учителя находились на гособеспечении. Еще надо отметить, что все сложности, которые возникали когда-то в Волгограде, имеется в виду с продуктами питания, они решались всегда в семье очень легко, потому что, опять-таки, памятуя о годах войны, родители всегда были очень бережливыми и все делали своими руками. То есть дача, которая у нас была, плюс мы всей семьей выезжали сажать картошку, морковь, арбуз, дыни, то есть под это выделялись территории специальные вместе, то есть вот со всеми сотрудниками института. Был организован автобус, и все люди выезжали, сажали, ездили. Полив был организован, то есть можно было выезжать. Еще одна из форм приобретения каких-то продуктов – это выезжали в колхозы где с тобой расплачивались продуктами, то есть ты весь день работаешь в колхозе и вывозишь продуктов сколько ты наберешь. Морковка, например, целый день работаешь на морковке, и сколько ты там сможешь унести сам, то есть ты оттуда морковки вывозишь. В общем, короче, мы знали, мы всегда готовились к тому, что может быть сложно и трудно. Это по-прежнему последствия войны, потому что все боялись, что это может наступить. Мы хранили всегда крупы в большом количестве, сахар, соль, спички. Мы всегда были в состоянии готовности, если завтра война, если завтра поход. Это скорее раздражало, потому что, естественно, молодость не думает о том, что это может быть война, что это может быть голод, потому что мы и так в голоде жили. Ну, то есть не в голоде, а вот так, чтобы... Когда у нас была на праздник колбаса из Каптурга, то есть это был праздник. Мы понимаем, что у нас либо день рождения, либо зарплата какая-нибудь, либо премия, либо папа раз предложение внес, получил какую-нибудь премию. То есть это какой-то праздник. Сказать, что у нас была черная икра, нет, баклажановая была всегда заморская. То есть сказать, что мы там голодали, не могу. Но в магазинах было грустно. Но когда я приехала в Прибалтику, я была, конечно, удивлена. Вот это как раз уже 86-й год. Вышла замуж и приехала в Прибалтику. То изобилие, которое я увидела, меня просто потрясло. Смешные ситуации на каждом шагу, то есть по дороге в школу я вижу, что продуктовый магазин, ну, с небольшим таким опасением туда захожу, потому что у меня ни талонов, ничего нет, паспорт я всегда ношу на всякий случай с собой. И когда в магазин заходишь, с большой осторожностью начинаешь разговаривать, потому что не знаешь, как на тебя среагирует продавец и окружающие. И вижу, что на прилавке ассортимент мяса лежит. И говядина, и свинина, курица, и все остальное. И я так мягко-мягко спрашиваю: скажите, пожалуйста, а чтобы приобрести мясо, какие документы нужны? И вижу совершенно полное непонимание глаза продавщицы. Она говорит: берите любое. Я говорю: что, и разрезать можно? Она говорит: что выберете, то вам типа и отрежут. И мне, для меня было потрясение, потому что я домой, придя в дом, принесла вот этот кусок мяса, и потом открылся клондайк, что можно там все готовить. Более того, понятие кулинарии, в которое я пошла однажды на Новый год, просто с желанием купить тесто. Потому что у нас высший пилотаж в то время в Волгограде, это купить тесто, из него можно делать пироги. Понятие торт, пирожное, это была картошка и трубочка заварная. Вот, я прихожу, прошу тесто, на что опять продавщица мне говорит: а вам что, вот этого всего недостаточно? Вы еще тесто спрашиваете. То есть понятия такого теста как такового нету, потому что там печеное, разных видов, торты тогда были разных калибров, пирожные, все остальное. А что, говорит, вот когда Новый год здесь, вам выбрать нечего? То же самое с вещами. Опять-таки, если здесь, в Волгограде, надо было... С дефицитом практически все было. Обувь, одежда... Там я увидела вот в Каунасе настоящие меховые магазины. То есть когда это было вообще релаксом для девушки, когда идешь по красивой улице Каунаса, я тогда тоже еще не видела мостовых таких вот, как называется, выложенных таких...
Брусчаткой,
да. А там такая чистота, красота и вот эти вот красивые витрины. Но я Москву не беру, я говорю просто Волгоград, село и Каунас. И потом приехала в Волгоград. В 87-м году сюда я приехала. Это было связано с рождением Маши. Я испугалась, наверное, Прибалтики в этом отношении. Решила, что поеду-ка я домой, здесь разберемся. И, конечно, сложности возникли бы, если бы я в Прибалтике не купила пеленки, распашонки, одежду. Там существовал лимит на новорожденных. Я там получила сертификат, когда стала в поликлинике на учет. По этому сертификату можно было покупать полотенца, всякие постельные принадлежности. Был лимит, но, в принципе, купить было все. Здесь, в Волгограде, здесь вообще все было огромным дефицитом. Поэтому я постепенно слала посылочки из Прибалтики в Волгоград для того, чтобы себе вот это вот... первые месяцы рождения ребенка обеспечить полностью. Значит, что происходило вот в стране, меня вообще не в этот момент не интересовало. Я бы сказала так, что только разговоры родителей, что что-то там происходит в бывших республиках, что какие-то митинги начались в Москве, что что-то грозит развалом, вот распадом, все больше и больше говорят, что там не будет Советского Союза. Все это было настолько вот в малой степени, родители вообще были немногословны, они привыкли не говорить о политике в семье, это было в каждой семье, то есть о политике мало говорили. На работе вообще никогда не было принято говорить о политике. На работе говорили о семье, об отдыхе, о путешествиях. Чтобы высказать свою какую-то политическую точку зрения где-то при людях, это было не принято. У нас в семье это было не принято. Опять-таки, вот в силу страхов, которые существовали до 1953 года, у мамы мой дедушка сидел в тюрьме за то, что во время войны он собирал уголь на железной дороге. Срок был небольшой, но он наложил определенный отпечаток и на мамину семью, потому что маму в комсомол не приняли. Она в институт не могла поступить, она поступила только в техникум.
Родителям давно не платили зарплату. Нищета. Папа каждый день уговаривал себя и нас с мамой. Надо потерпеть. Подождать. Я верю Гайдару. До сознания таких людей, как мои родители, еще не доходило, что начался капитализм. Русский капитализм, молодой и толстокожий, тот самый, который рухнул в 1917 году. Понимают ли они это сейчас? Трудно ответить. В одном я уверена, капитализм мои родители не заказывали. Без вариантов. Мой это заказ. Таких, как я. Тех, кто не захотел оставаться в клетке. Молодых, сильных. Для нас капитализм – это интересно. Авантюрное приключение. Мне о капитализме, современном капитализме, не романы Драйзера. Больше нравится читать, чем о ГУЛАГе и советском дефиците. О стукачах. Ах, святое затронуло. С родителями я об этом и заикнуться не могу. Ни слова, что вы. Мой папа остался советским романтиком. В августе 91-го путч. По телевизору с утра балет «Лебединое озеро». И танки в Москве. И папа. А с ним еще человек 7. Все его друзья. Они прямо с работы рванули в столицу. Революцию поддержать. Я сидела у телевизора. Запомнила Ельцина на танке. Рушилась империя. Пусть рушится. Ждали папу, как с войны. Вернулся он героем. Я думаю, он до сих пор этим живет. Через энное количество лет я понимаю, что это самое главное, что было в его жизни. Как у нашего дедушки. Тот всю жизнь рассказывал, как они били немцев под Сталинградом. После империи папе жить скучно и неинтересно. Ему нечем жить. В основном они разочарованы. Его поколение. У них чувство двойного поражения. Сама коммунистическая идея потерпела крах. И то, что после нее получилось, им тоже непонятно. Они это не принимают. Другого они хотели. Если капитализма, то с человеческим лицом и обаятельной улыбкой. Не их это мир. Чужестранный. Но это мой мир. Мой.
При Горбачеве, конечно же, картинка изменилась. Это вот период от Горбачева до Ельцина. Маша родилась в 87-м году. И я здесь нашла записи, которые делала я и бабушка. Момент 4 июня 87-го года. За Машу получили 2 килограмма мяса и 200 грамм масла, сделали славный пир. Значит, апрель Маша родилась, и апрель-май, июль, 3 месяца. Значит, на ребенка положено было талончик, 2 килограмма мяса, 200 грамм масла, но это все это уже за несколько месяцев, за 3, наверное, мы получили. Внимание, дети, 2 бутылки водки. Это станет анекдотом, который потом у нас будет, когда Маша уже начинала у меня маленькая соображать, и мы получали талон водку. Ну, очень смешно было. Показываю ребенку эту водку и говорю: «Маша, на тебя выдали водку». А она говорит, уже кумел, говорит: «А я не хочу». Я говорю: «А придется. Государство о тебе позаботило». Вот на самом деле это было смешно, потому что в городе Волжском детям вместо водки выдавали конфеты, что тоже был дефицитом. Вы себе какие конфеты представляете?
Колоня.
Молодцы. Вот зря себе представляете конфеты. То есть вот вместо водки выдавали подушечки. Это такие, значит, карамелька сверху посыпана шоколадной пудрой, а внутри это, ну, вареница какой-то. Вот конфетки, какие выдавали на талончике. Шоколадные конфетки привозились из Москвы, из командировок папа. Папа привозил шоколадные конфеты, бананы, сосиски или колбасу докторскую, обязательно палкой, то есть, и апельсины. Вот это стандартный набор, который привозился всеми командировочными из Москвы в Волгоград. И я помню, к подружке ездила в гости, их родители сразу мне вот сказали, в каких магазинах, в каких днях можно это купить, чтобы потом все это домой здесь. То есть это не сувениры московские, а палка докторской колбасы. Теперь, что касается с деньгами. Значит, дочь у меня своей легкой рукой достала лотерейный билет, который мама тут зафиксировала, чуть не выиграла, нет, моим почерком. Маша на 3 месяца купили этот лотерейный билет, и она, значит, почти выиграла 500 рублей, поэтому нам выдали 1 рубль с этой лотереи. Ну, кстати, мы в лотерею все время играли, ее давали на сдачу, стоило на каких-то там, по-моему, 25 копеек, предлагали вместо сдачи. И родители с удовольствием играли в эти лотереи. По рублю выиграли довольно часто. Самый большой выигрыш был золотые часы Заря. Так вот, первый Машин выигрыш прилагается, этот 1 рубль. Рубля нету. Мамина подпись. В связи с тем, что рубли больше не выпускаются, его израсходовали, чтобы вообще не пропал. 10 марта 93 года. То есть это та самая деноминация, которая превратила вообще все накопления в совершенно ничто. Но начинается очень забавное дальше. Но надо сказать, что мороженое в Советском Союзе начиналось цена с 9 копеек. Это фруктовый пломбир. Значит, теперь мороженое, так, 22.12.92 года. Теперь мороженое стоит до 30 рублей в магазине «Тысяча мелочей». Дальше следующая такая запись. Это, значит, мы запомнили 92-й, потому что дальше мама все через мороженое. Апрель 93-го. Эскимо стоит 80 рублей. Котлеты 10 штук 495 рублей. Яйца 173 рубля за десяток, пельмени 240 рублей за полкило. Ну, во-первых, мы смотрим, какой у нас был тут репертуар. Во-вторых, цены. Когда сказали, что вот это вот изменение в деньгах, на самом деле это накрыл шок. То есть люди начали понимать, что нужно чем-то заниматься еще дополнительным, для того, чтобы к этим ценам морально привыкнуть. Вот когда мы шел счет на копейки, с копейками было понятно, и знаменитая пословица «копейка рубль бережет», даже копейка была настоящей монетой. Можно было купить одну коробку спичек, попить газировки на 1 копейку. Проезд в трамвае стоил 3 копейки, 5 копеек проезд в троллейбусе. И когда вот я сказала 9 копеек мороженое, 28 копеек мороженое, и вот этот переход с копеек вдруг на какие-то вот эти огромные рубли и суммы, которые получали, он вообще чисто морально выбивал из колеи, потому что родители привыкли жить другими категориями. Ну, собственно говоря, и мы опять посмеивались, но жили другими категориями. То есть получаем вроде деньги большие, а купить практически невозможно, потому что эти же самые деньги, они уходили точно так же.
Раньше казалось, что нам эти деньги? Они никакой власти над нами не имеют. А тут все оценили прелесть зеленых бумажек. Это не советские рубли, не резаная бумага. Книжные девочки и мальчики, комнатные растения. Мы оказались не приспособлены к новой жизни, которую ждали. Что-то другое мы ждали, но не это. Прочитали вагон романтических книг, а жизнь погнала пинками и подзатыльниками в другую сторону. Вместо Высоцкого – Киркоров. Попса. И этим все сказано. Недавно собрались у меня на кухне, что уже бывает редко, и спорили, пел бы Высоцкий для Абрамовича. Мнения разделились. Больше всего тех, кто уверен, конечно бы пел. Другой вопрос. За сколько?
То есть это уже было время, когда я начала работать в 20-й школе и поняла прекрасно, что тех тысяч, которые там получали, совершенно было невозможно. Естественно, не секрет ни для кого, что учителя иностранного языка занимались, конечно же, репетиторством. Совершенно спокойно, никаких налогов в этот момент никто не собирал. Вот не могу сказать, сколько стоило репетиторство, но помню, что каждый день у меня я ходила по ученикам, тогда еще была молодая, то есть вот нарезала круги для того, чтобы заработать. И не потому, что, может быть, этих денег бы и хватало, которые получили на работу. Дело в том, что у нас были огромные задержки зарплаты на работе. В этот период к нам приехала журналистка журнала «Юманите», газеты «Юманите». В то время коммунистическая партия Франции была достаточно сильна. Сейчас, не знаю, даже существует «Юманите» как глашатай коммунистической партии. Тогда она была, продвигала идеи коммунизма. И она сама была учительницей, поэтому ездила по школам. И наша школа была не единственная, то есть она до этого была во многих городах, в нескольких школах. А для того, чтобы встретить ее и переводчиков, хотя мы там на французском достаточно хорошо говорили, мы принесли все сам. Я вот помню, я закрутку принесла, точно банку огурцов, у меня помидоры, это я все точно принесла. Но люди принесли и колбасу туда, и салаты какие-то. И вот мы там за круглым столом, у нас самое главное общение, нам всегда было интересно общаться, когда появлялся иностранец. Надо говорить, что мы иностранцев-то не видели. Я училась на факультете иностранных языков, а иностранцев-то не видела как таковых. Так вот, приехавший к нам в 20-ю школу человек с Франции, это, конечно, было большим событием, и стол был уставлен яствами, что было совершенно непонятно нашей журналистке. Она хотела увидеть учителей. Мы еще песни пели, мы же там танцы танцевали, мы же все по-русски, по-настоящему, все на столе были. Водка была, потому что даже на детей две бутылки выдавали ежемесячно. Это была валюта, которой люди расплачивали за ремонт квартир. Так вот, люди, которые в течение многих месяцев не имеют зарплату, должны выглядеть совершенно по-другому. Дело в том, что за границей уже существовала система автоматического отчисления за жилье, за газ, за свет. И если человек терял работу, он автоматически терял жилье, потому что ему нечем платить. Все это через банки происходило, он не может себе купить. Что видит приезжая француженка? Что мы песни поем, веселимся, а у нас продуктов полно. Она говорит, а вы сколько, я вот как сейчас помню этот разговор, говорит, сколько не получаете наличную зарплату? Мы говорим, ну, по-моему, месяцев 6. Она говорит, и как вы живете? И вот мы начали рассказывать, что у кого-то какие-то были накопления, ну, таких было единица. У кого-то родители пенсионеры, ну, это как вот у меня, например, я поздний ребенок, уже второй ребенок в семье, то есть у меня мама уже вышла на пенсию, есть пенсия, которую платили, есть дачи, есть какие-то приусадебные участки. Никогда не забуду учительницу, которая сказала, она говорит, мне посчастливилось купить мешок крупы. Вот мы на это и живем. Она говорит, вы с таким оптимизмом это говорите. Но это же, говорит, так здорово, что есть люди, у которых намного хуже обстановка. Не знаю, хуже обстановку, чем мешок с крупой, потому что как попугайчик одной крупой питаться, конечно, тоже нехорошо. Вот, но мы, я помню, что мы своим оптимизмом и совершенно неунываемостью какой-то вот поразили этого человека, который понимает, что вот это какой-то вот россияне так умеют жить. Мы же не могли ей рассказать о том, что мы все бегаем по репетиторствам, и там платят наличные деньги. Это не принято об этом говорить. Я не знаю, у меня были ситуации, это я уже когда от родителей уже съехала к своему второму мужу, естественно, было не принято уже просить денег у каких-то у родителей, своя же семья, и мы там сами крутились. У нас были дни, когда как раз та самая крупа и баклажан, больше ничего не было, потому что не успевали сходить в магазин что-то купить, и придумали разные супы просто вот на овощах. Но это же способствовало фигуре. Ребенка там кормили в детском саду. Ну, по-разному кормили, но кормили, поэтому тут самое главное. А сам ты как-то переживешь, перетопчешься, и вот как-то не сильно переживал по этому поводу, что что-то там с едой не так.
Елена Юрьевна С. третий секретарь райкома партии, 49 лет. Уже нет ни райкомов, ни обкомов. Расстались с советской властью. А что получили? Ринг, власть воров. Хватали кто быстрее. Пирог большой. Бог мой, Чубайс. Прораб перестройки. Теперь он хвастается, лекции по всему миру читает. Мол, в других странах капитализм складывался столетиями, а у нас за 3 года действовали хирургическим методом. А если кто-то наворовал, то и слава богу, может, их внуки будут порядочными людьми. Пфу, и это демократы. Американский костюмчик примеряли, слушали дядю Сэма. А американский костюмчик не налазит, криво сидит. Вот, не за свободой побежали, а за джинсами, за супермаркетами. Купились на яркие упаковки. Теперь у нас в магазинах полно всего. Изобилие. Но горы колбасы никак не связаны со счастьем, со славой. Был великий народ. Сделали из него торгашей и мародеров, лобазников и менеджеров.
Люди теряли работу, предприятия закрывались. Сама я устроилась тоже на подработку. У меня была еще одна работа. У меня крутое было название «Инструктор по культуре». Крутое название, то есть я должна была инструктировать в культурной области. В Тресте «Волгоградстрой» назывался. Она вот как раз строила ТЮЗ, эта организация. Она одна из старейших. Она была организована сразу после войны. И у них был собственный клуб. Вот я там была инструктором по культуре, я проводила мероприятия, организовывала концерты. Находясь взрослой, я вдруг начала, готовя мероприятия, здесь интересоваться вопросами Чечни. И здесь у меня двоякое впечатление, потому что я всегда считала, что Чечня является всегда нашей территорией. Я всегда думала, что это вот неотъемлемая часть Российской Федерации. Поэтому для меня Чечня была как будто вот как-то кусок от сердца. Из разговора с папой он всегда говорил, да как же так, это же наша Россия, да как это может. То есть если республики отсоединялись, все равно это было понятно. Республика, у них там свой народ, свой язык. А Чечню мы всегда воспринимали как неотъемлемую часть Российской Федерации. Я специально потом вот листала книжки, и оказывается, мы тоже присоединены, там тоже когда-то была война, и тоже не все так мирно произошло, это присоединение. То есть людям есть на что обижаться, потому что Литва и не скрывала, что они пострадали в годы Великой Отечественной войны, и военных очень сильно не любят, но я не могла это не оспорить, не сказать. Я понимала, что их вражда происходит от семейной наследственности, где родители говорили, ах, эти русские, они вот так себя вели, я понимала, откуда этот идет негатив, потому что если он воспитывается с молодости, то они, ах, ты русская, а вот папа рассказывал. Но я понимала, откуда в Прибалтике исходит вот этот негатив. Очень четко и не обижалась никогда. Сказать, что потом Закавказье как-то изменилось, потому что мы потом еще ездили в Абхазию, все равно к нам очень хорошо относились. Вот даже я никогда в Закавказье не почувствовала себя, что я враг. Никогда этого не было. И опять, вот было очень обидно, что люди убивали друг друга, причем народы, которые, мне казалось, жили мирно. Вдруг выяснилось, что ингуши – это совершенно другие, не чечены, и между ними большая, вот как бы существует давнишняя вражда.
Это было в Первую чеченскую войну. Я познакомилась в Москве на вокзале с женщиной. Она была откуда-то из-под Тамбова. Ехала в Чечню, чтобы забрать сына с войны. Я не хочу, чтобы он умирал. Я не хочу, чтобы он убивал. Государство уже не владело ее душой. Это был свободный человек. Таких людей было немного. Больше было тех, кого свобода раздражала. Я купил 3 газеты, и в каждой своя правда. Где же настоящая правда? Раньше прочитаешь утром газету «Правда», и все знаешь, все понимаешь. Из-под наркоза идеи выходили медленно. Если я начинала разговор о покаянии, в ответ слышала: «За что я должен каяться?» Каждый чувствовал себя жертвой, но не соучастником. Один говорил: «Я тоже сидел». Второй: «Я воевал». Третий: «Я свой город из разрухи поднимал, днем и ночью кирпичи таскал». Это было совершенно неожиданно. Все пьяные от свободы, но не готовые к свободе. Где же она, свобода? Только на кухне, где по привычке продолжали ругать власть. Ругали Ельцина и Горбачева. Ельцина за то, что изменил Россию. А Горбачева? Горбачева за то, что изменил все. Весь 20 век. И у нас теперь будет, как у других. Как у всех.
Я почему об этом так долго говорю? Потому что у меня была ситуация, когда я опять с этими же французами, с французами общалась. И мне был задан вопрос про Чечню. Как ни странно, надо опять отмотать студенческие годы. Даже раньше немножко прекрасно понимать, что мы жили в Советском Союзе в определенной, при определенной политической воспитанности. Проходя все этапы нашего политического становления, октябренок, пионер и комсомолец, мы приобретали таким образом и политическое сознание. Нам всегда говорили, что мы самые дружные, что мы самые толерантные, что мы должны дружить, что мы против войны. Поскольку я жила в хорошей семье, такой, вы уже поняли, что у нас микроклимат очень хороший был в семье. А если бы меня кто-то когда-то напугал, или я общалась с людьми, которые что-то говорили по-другому, или они высказывали какие-то диссидентские настроения. Я училась на факультете иностранных языков, но мы не обсуждали политику. И у нас много людей уехали потом за границу жить. Но мы этого не обсуждали в институте. Мы никогда не ругали Советский Союз. Мы... Не было принято это. Я почему это говорю? Потому что все, что делалось в Советском Союзе, я воспринимала, что так и должно быть. И то, что есть коммунистическая партия, она нами управляет, нет вот этой многопартийности, это всегда было хорошо. Потому что все, что считалось, партия сказала, мы всегда это выполняли, мы знали, что это не один человек, а это несколько людей, которые думают за страну, которые заботятся о благосостоянии. Мы понимали, что годы войны и люди, которые погибли, они должны восстановиться, и людское количество людей, и людей, которые могут что-то производить. Просто надо много работать и честно жить. Когда говорили о, опять об институте говорю, о том, что кто-то уезжал за рубеж, мы очень сильно осуждали. Хотя где-то, наверное, в глубине души мой выбор факультета иностранных языков был связан с тем, что мне очень хотелось за границу. Я не могу сказать, что я хотела там жить. Мне хотелось на нее посмотреть, как там бывает за границей. А мой выбор иностранного языка – это, конечно, не учитель в школе. Это, конечно, возможность путешествовать за границей, открывать для себя другие миры, где люди говорят на других языках. Самым большим приколом было в детстве слушать чужие пластинки на чужих языках и просто тупо за ними повторять. Не зная языка, югославский это был там, или венгерский там был язык, или болгарский. Что-то там говоришь, все восхищаются, как ты здорово что-то говоришь. Потому что говорить на иностранном языке в советской школе никто не говорил. Все читали и выполняли упражнения. Вот это был высший пилотаж. И просто заучивали к концу, к экзамену темы. 10 тем, которые нужно было заучить. Вот слово «говорить» так, как мы с вами говорим на уроках, это вот совершенно новая степень образования. Потому что у нас язык со словарем, те, кто спокойно общался, это какие-то вообще поднебесья. Поэтому мой выбор института – это не учитель школы, а умение говорить для того, чтобы путешествовать. Опять возвращаюсь. К нам приехала американская делегация, они были в институте. Они ездили по разным образовательным учреждениям, и в том числе пединститут был принят туда. И очень долго подбирался состав на беседу с иностранцами на сцене. И наша декан Воробьева, она была, вела у нас политэкономию, такая специальность коммунизма и социализма. Человек очень продвинутый, который нам давал понять, чем капитализм хуже социализма. Мы четко знали, что социализм – это хорошо, и что мы семимильными шагами придем к коммунизму, к идее коммунизма, не только идеи, но и реализуем ее. Я очень хорошо запомнила ее ответ. Он очень запал мне в душу, потому что я была... Вот сейчас покажет уровень моей политизированности и любви к Советскому Союзу. У меня, кстати, к ней ему так любовь и есть. Мне было все просто, хорошо, я была молодая, и мне было просто. Я просто была молодой, мне было здорово. А ей сказали, если в вашем Советском Союзе так хорошо, почему Перед американским посольством в Москве стоит огромное количество людей, которые хотят уехать из вашей страны. И вот привели статистику, какой-то тысяч, какое-то количество тысяч людей уже уехали в Америку из вашей замечательной страны Советский Союз. Ее ответ: половина из этих людей просится назад. Для меня, например, было для меня очень ярким, что все равно наша страна лучше всех, раз люди, побывав в Америке, в которой я еще не была и даже не мечтала быть, и даже во Франции еще на тот момент не была, едут назад. Значит, у нас все-таки хорошо и стабильнее. Хотя я уже рассказала, что стабильность все относительно. Стабильно зависит от семьи, в которой ты живешь. Стабильно или нестабильно. Так вот, я теперь возвращаюсь к 96-му году, когда мне удалось поехать во Францию. В 96-м году я поехала, это было серьезно надолго, то есть такая грамотная, я к ней подготовилась очень хорошо. Мне посчастливилось выехать вместе с юными художниками областной детской художественной галереи. Тогда существовала программа обмена с Дижоном, когда дети из Дижона жили у нас, а в свою очередь эти семьи принимали детей туда. То есть это семьи, которые находили организации здесь внутри, за проживание и питание платить не надо, надо было только оплатить дорогу. И, о счастье, Елена Владимировна Орлова, которая была директором, вот увидела во мне человека, который может ее сопровождать, переводить с детьми. Там надо было мероприятие готовить для французской страны, с французскими детьми. Вот она сочла, что я очень достойна этой поездки. Это, конечно, был подарок судьбы, потому что мы выезжали не на 3 дня. Мы выезжали туда на 2 недели. И мне там заплатили зарплату. И не в рублях заплатили зарплату, а во франках. И я могла потратить там эту зарплату. И жила я во французской семье, и сама я была переводчиком. То есть у меня там много воплотилось идей всяких моих, то есть и погружение в быт, и очень добродушный Дижон, гостеприимный Дижон, провинциальный, потому что когда в Париже все холодны к тебе, мы жили в этой первой поездке в Париже, ты там никому не нужен. Собственно говоря, как в любой столице, ты никому не нужен. И когда ты приезжаешь в какую-то провинцию, такую же, как город Волгоград, и здесь видишь людей, которые с тобой готовы остановиться, пообщаться. То есть я не знаю, как вы, а если я вижу, что это туристы, ко мне обращаются с вопросом, я обязательно что-нибудь добавляю, рассказываю, спрашиваю, как людей дела. А в Москве с тобой никто разговаривать не будет, и в Париже с тобой тоже никто не разговаривает. А приехал ты в Дижон, там приходишь даже в какой-то магазинчик, тебя еще не ассоциируют, что ты русский, потому что ты говоришь на французский, да, с небольшим акцентом, с каким-то. Вы, наверное, из Бельгии, там немножко акцент есть. Я говорю, нет, не из Бельгии. Ага, вы, наверное, рядом где-то с Бельгией, может быть, живете. Нет. Вы, может быть, там полька, потому что по внешности вроде как на польку похоже, не изучается. Нет, я русская. Русская? И в Дижоне, конечно, там к тебе очень хорошо относятся, там начинают выспрашивать, а правда ли, что это вот так, а так ли вот это. То есть одна провинция встретилась с другой провинцией, пытается выяснить, в общем, какие у нас отношения, и сразу кофе тебе там предлагают в каком-то магазинчике, сразу. В общем, на самом деле очень благоприятно. Я попала в очень хорошую семью туда. Фамилия Феврие, Мишель и Мишлина Феврие, Февралёва по-нашему. Значит, Мишель – юрист, а Мишлин – библиотекарь. Представляете, такое сочетание. У них многодетная, ну, то есть по нашим меркам многодетная семья, на самом деле стандартная для Франции, 3 человека. То есть взрослые уже достаточно, такая взрослая пара на пенсии, которая очень активная. Они входили в организацию своего вот этого поселка, это недалеко от Дижон, Дижон-центр, все жили в таких небольших поселках, они организовывали праздники, они там участвовали в воспитании сложных подростков, то есть общественность такая сильно действующая, туда входили еще учителя, медики, то есть и такая действующая сильная организация. Вот мне досталась такая семейка. И у нас ежевечерние были разговоры, споры. Мы очень много собирались с такими же единомышленниками в красивых очень местах. Местов для пикников было очень много. Это были и какие-то старинные замки, которым доступ вот можно было как раз для пикника. Все после себя убирается, чистота сохраняется. Но вот мы ездили в гости друг к другу, люди не принято ездить. А вот такие на природе места предназначены для того, чтобы вот группа людей могла выехать и провести время. И вот я как раз теперь возвращаюсь к Чечне. Папа Мишель задавал и про КГБ, и про рабочих, и что такое дача. И, как говорится, вот вопросы вообще миллион. Я удивилась, сколько есть вещей, которые обычные люди хотят узнать друг про друга. И как варенье варим. И я вино привезла папина. Есть ли у нас лицензия на вино? Вот. И вот дискуссия, когда мы сидим за вином, а вино начинаем пить с 11 часов, уже вино подается, и можно пить целый день его уже вино. Одним из разговоров Горбий Горбачев, фамилия на слуху, это такой политик, он открыл нам Россию, он открывает страны для всех, он со всеми дружит, он много путешествует. Если у нас Брежнев принимал в своей стране очень много делегаций, то Горбачев очень много путешествовал. Благодаря тому, что он начал путешествовать, за ним идет съемка, мы все это видим, мы все хотим, мы все дружим. Встреча с Рейганом очень такая показательная, что мы с Америкой вдруг нашли какой-то язык. То есть можно летать, ездить, в общем, везде выезжать свободно, и никто тебе ничего плохого слова не скажет. То есть в Европе его, конечно, ценили очень-очень сильно. И доходит до больного момента Чечня в этот момент. Поскольку во всей массе людей, которые приехали, дети на эти вечеринки не принимались, Елена Владимировна французский знала очень плохо. Я единственный человек, учитель и франкоговорящий носитель языка из России, у которого можно спросить, на меня вообще смотрели как на последнюю инстанцию от России. То есть такой справочник ходящий. Я в этот момент пожалела, что я так далека была от политики, потому что я говорила так, как мне подсказывала моя советская совесть, комсомолки. Я вот отвечала от сердца. И мне был задан прямой вопрос. Нина, а как вы относитесь к событиям в Чечне? Это же оккупация со стороны России. Вы же понимаете, что ваша страна оккупирует. А я вам что рассказала, что я всегда считала, что Чечня – это часть России, и по-другому быть не могло. Знаете, что я ответила? Я горжусь своим ответом, потому что французы замерли в изумлении. А я говорю, а представьте себе, что Бургундия, часть Франции, вдруг захотела независимости, а вместо независимостями разрешила террористам размещаться на их территории. Как бы французы к этому отнеслись? У меня французы просто замерли. Вот они какой мне прямой ответ задали, я таким же прямым вопрос задаю, таким же прямой ответ им дала. Причем я сказала еще с таким вот, с такой даже какой-то озлобленностью, потому что мне было так обидно, что они что-то клевещут на наш Советский Союз, что мы там что-то оккупируем, что мы там какие-то дела Чечни вмешиваемся. Это мы, это наша родина, это мы ее защищаем, а там террористы разместились. В тот момент я была искренне уверена в правоте своих слов. Я говорю, по прошествии огромного количества, это уже встав заучим по воспитательной работе, когда я начала смотреть документы, когда стала архивы, когда очевидцы стали очень много выступать, я, конечно же, усомнилась в правоте оккупации или нет, но не усомнилась в том, что террористы, которые там были, от них в любом случае надо было освобождаться. И не знаю, должно было делать Россия или другие какие-то ООН или что-то такое, я не могу сказать, я не политик. Для меня, например, наглядностью было распад Югославии. Опять государство, которое я знаю, не понаслышке, в котором я отдыхала, которое тоже мы проехали. Я была в великолепном Сараево, предолимпийском Сараево, видела этот прекрасный город, жила великолепной гостинице, когда рассказывали, что в Сараево бомбежки, и это все разрушено, для меня была просто боль настоящая, потому что это был красивый город в моем воспоминании. И как там люди между собой враждовали, мы нигде этого не видели, что люди живут в Югославии разных национальностей. Мы никогда там никого не смешивали. Для нас слово было «Югославия». Ну и что? Как они там потом поделились на национальности и как этот национализм потом взрастили. Почему я вспомнила про Югославию, говоря о Чечне? Я точно знаю, что туда были введены войска ООН, но это не привело тоже ни к какому решению. В Чечне Как-то было спокойнее, что находятся наши войска, и мы знали, что они борются с террористами, хотя, оказывается, мирное население тоже сильно пострадало. А войска, введенные ООН в Югославию, вообще ничему не способствовали, и распад произошел, и количество жертв, конечно, было ужасное в этот момент, в той вот междоусобице, которая была в Югославии. Но я говорю, получилось так, что в жизни те государства, с которыми у меня были связаны вот мои воспоминания, где я была и видела, как там было хорошо, комфортно, приятно глазу, все системно, и потом вот это что-то рушилось, что-то менялось, и не дай бог там была война, это все разрушалось. Честно говоря, я вот это воспринимала как свою боль, потому что мне было жалко, я буду рассказывать об этом, например, детям, а они этого не увидят уже. Точно так же, как мы не увидим собор Парижской Богоматери в том виде, в котором, например, я его видела, я вовнутрь ходила, стояла перед статуей Жанны д'Арк, узнала там, что там можно, чисто католики русскоязычные могут исповедоваться прямо в Нотр-Дам. То есть много что там, и вдруг этого здания нету. Как потом рассказывать людям, что на него ушло целое там столетие для того, чтобы его построили, целый век строили Нотр-Дам, для того, чтобы за один день он сгорел. Как так может быть? И вот для меня потеря, например, Закавказье такое вот большое, для меня Прибалтика, что я не могу спокойно туда выехать, да, тут просто так, а какие-то зарубежные паспорта нужно. А та же самая Югославия, которая теперь никакая не Югославия.
Резня в Баку продолжалась несколько недель. Одни говорят так, а другие говорят, что больше. Убивали не только армян. Убивали и тех, кто прятал армян. Меня прятала моя азербайджанская подруга. У нее семья, муж и двое детей. А я уже беременная. Я ношу под сердцем ребенка. Когда-нибудь, клянусь, я приеду в Баку, приеду со своей дочкой, приду в этот дом. Это твоя вторая мать, доченька. Шторы толстые, как пальто. Такие шторы это специально пошили из-за меня. Ночью я спускалась с чердака, час-два, говорили шепотом. Со мной надо было разговаривать. Все понимали. Со мной надо говорить, чтобы я не онемела, не сошла с ума, не потеряла ребенка и не завыла ночью, как зверь. Я помню наши разговоры, хорошо помню. Весь день сидела на чердаке и перебирала их в памяти. Остановили на улице старого Лазаря и стали бить. Я еврей, доказывал он, пока нашли паспорт, искалечили. Убивают за деньги и просто так. Особенно ищут дома, где живут богатые армяне. В одном доме убили всех. А самая маленькая девочка залезла на дерево, они ее как птичку... Ночью плохо видно, долго не попадали, злились, целились, упала им под ноги.
Значит, с образованием все было не так просто, потому что когда сказали, что мы здесь должны что-то тоже переделывать, мы начали переделывать. Я в эту школу пришла позже, чем Елена Константиновна, но к моменту, когда надо было уже все восстанавливать. И вот здесь был большой музей, посвященный 24-й железной дивизии. Поскольку сказали, что ничего это не надо, то все это убрали в комнату, она протекла, затекла, и все архивные документы были испорчены. Фотографии, документы, посвященные 24-й железной дивизии. Елена Константиновна стала директором, мы поняли, что историю просто так нельзя сдать в чулан. И у нас сразу мы тогда с ней заговорили о том, что если мы не можем открыть музей, мы не способны все эти документы, переписки, письма восстановить, то хотя бы комнату или хотя бы вот зал боевой славы. Мы документы, вот эти, которые вы видите сейчас там на стендах, мы их поехали в Рассошке и снимали копии. И там копии документов, которые удалось восстановить. На тот момент были еще живы 4 человека, представители этой железной дивизии в Волгограде, и нам удалось с ними встретиться. Нам приезжал представитель из Москвы, когда узнал, что мы восстановили этот музей. То есть восстанавливать очень тяжело. Вот с образованием приблизительно такая же ситуация. Значит, учебники, я вам покажу обязательно, у меня сохранились учебники периода Советского Союза, где были темы «Детские годы Владимира Ильича Ленина». Название республик, где можно поехать, мир, дружба между народами. Владимир Ильич Ленин, там прям огромный абзац, посвященный ему, или города-герои, что, считаешь, было неплохо. Или пионеры-герои, что тоже, считаю, было неплохо. Это очень воспитывало чувство патриотизма. Вот это понятие патриотизма сразу выпало, как только исключили вот эту политическую. То есть у нас такая крайность, такой большой крен. Когда мы исключили вообще все и перестали детям показывать наших героев, это место сразу заполонили другие герои, ну, вот эти вот, Бэтмены и все остальные там, которые из-за рубежа приехали. Это, я не говорю, что это плохо. Просто должна быть всегда альтернатива, и она должна быть здоровая альтернатива. Надо представлять все. Я, честно говоря, за золотую середину. Мы должны знать и подвиги, но иметь право восхищаться придуманными победами вот этих придуманных супергероев, потому что на самом деле они подвигают нас, ну, на веру в чудеса, на вот это то, что есть такой герой. И, к сожалению, у нас нету этого баланса, и у нас все время кренит. Либо у нас очень становится политизировано и прокоммунистически, либо мы полностью поддаемся веянию зарубежного. Если есть, скажем, коммунистическое направление или какое-то другое, а сейчас появился, вернее, еще во времена Горбачева появился плюрализм, у нас появилась многопартийность, возможность выбора должна существовать у людей, но им грамотно нужно преподносить историю для того, чтобы выбрать, что коммунисты, да, там коммунистическая партия просуществовала долго там в нашей стране, что она сделала полезного для Родины, для страны, потому что такой вопрос был, у нас даже предмет назывался «История КПСС», и мы предмет сдавали на выпускных экзаменах. Это выводилось научный коммунизм и история КПСС, это были основными экзаменами, вообще иностранный язык – это ерунда, госэкзамен, а мы должны были это знать. Ведь было же хорошего в этой партии, ведь много подтверждений не только документальных, но и литературных, есть вещи, которые показывали слово «настоящий коммунизм». Это коммунист – это человек с высоконравственной культуры. Это потом стало уничижительное слово «коммуняка» появилось. По-моему, я не знаю, кто-то внес его на телевидение, это слово «коммуняка» и появилось. А мне не нравилось это слово, потому что у меня слово «коммунист» вот пришло через литературу, через поднятую целину. Я с большим уважением относилась к партии, которая могла сделать жизнь лучше, краше. И мы это видели. То есть вот абсолютно, абсолютно точно скажу.
Я бизнесмен. Коммунисты проклятые, их гобыня. Я ненавижу коммунистов. Советская история – это НКВД, ГУЛАГ и СМЕРШ. Меня тошнит от красного цвета, от красных гвоздик. Я приравниваю Сталина к Гитлеру и требую Нюрнберга для красных. Везде нас окружают пятиконечные звезды. Большевистские идолы как стояли, так и стоят на площадях. Я иду по улице с ребенком. Он спрашивает, кто это? А это памятник Розе землячки, которая кровью залила Крым и лично любила расстреливать молодых белых офицеров. Я не знаю, что мне ребенку отвечать. Пока мумия. Советский фараон будет лежать на Красной площади под капищем, мы будем страдать и будем прокляты.
Теперь про образование. Одни учебники убрали, в других осталась лексика, грамматика и бытовые темы. Для того, чтобы перестроиться под новые какие-то реалии, а они менялись, каждый год была смена. Учебники точно не успевали. А иностранный язык – это филологическая наука. Она базируется на иностранный язык и на историю, и на литературу. И если про другую страну можно было спокойно говорить, да, там мы говорили, Жан-д'Арк уже точно не изменится, французская революция точно не изменится. Ну, президенты менялись, но мы с детьми так о президентах и там разговаривали, которые меняются. А у нас такая чехарда здесь в России была, что учебник не поспевал за этим. И мне кажется, что это было большой ошибкой, потому что дети абсолютно точно уверовались, что за границей лучше, потому что про Францию во французских учебниках больше написано, чем про Россию того времени. Лексика та, а фамилия другая, предположим, или устаревшие какие-то сведения. Другие республики стали, граница стала меняться. У нас исчез огромный параграф по географии России. Он полностью был заменен на географию Франции. И если даже сегодняшние учебники, которые составлены наполовину с французами, взять, написано много про историю Франции, географию Франции, И написано, по аналогии составьте про лексику, про Россию, потому что никто не знает, что у нас тут происходит. И, а мы тут сами иногда не знаем, что тут происходит у нас. Потому что до нас уже событие свершилось, мы на следующий день приходим, и нужно как-то с детьми об это обсуждать, а ты еще сам ничего не понимаешь, что произошло. И у нас проблемы, не проблемы мы обсуждали. У нас не было такого понятия эссе, за и против. А поскольку мы привыкли двигаться всегда по какой-то указке и наводке, мы просто констатировали факт. Мы просто говорили тему, просто пересказывали ее. Мы не думали о правоте. Мы просто говорили. Мой город Волгоград. Москва столица. Это тема, название. Москва столица нашей Родины. У нас не было, в какой стране я хотел бы жить. Почему? Что лучше, город или деревня? Не было таких тем, они не позволялись, эти темы. А если эти темы не позволяли, они затормаживали детей и не давали им возможности просуждать, подумать. А почему мы не могли просуждать? А мы не знали, куда они пойдут рассуждать и думать. Нам непонятно были семьи, потому что семьи оказались в неравных условиях. И рассуждения детей могли повести очень далеко, в сферу, в которой я, как учитель, попадала бы в болото. Я не могу поддержать. А я попала в болото, потому что я учила детей, которые по своему материальному положению были выше меня. В очень многих фильмах. Какое право ты, училка, имеешь меня учить, если ты даже не можешь приличного платья одеть? Где-то такой вот был. Или из последних про учительницу историю, как ты имеешь право преподавать историю, если твоя дочь уехала за границу. Честно говоря, я была не готова к этим разговорам, потому что мы жили опять стабильно, скромно. У нас по-прежнему была машина. Мы поменяли Запорожец на Москвич, но уже появлялись другие машины. Появились дорогие машины, иномарки появились. Самый крутой считался «Волга». И когда какая-то иномарка появлялась, то это уже человек, он за границей там был, он там уже что-то такое. Вот в этой новой среде учитель, оказавшись, это была почва для него зыбкая. Куда ни ступи, не знаешь, куда попадешь. Не так скажешь о политике, не то скажешь о современном этапе, а не то скажешь, потому что родители более богатых людей уже давали о себе знать и могли с тобой вообще грубо разговаривать, потому что слово «наезд» в том числе пришло и в учительскую среду. На меня сегодня наехали. Это значит, пришел богатый, разгневанный родитель, который чем-то конкретно недоволен. Поэтому, к сожалению, да, такой провал в образовании случился однозначно. Я подвожу просто здесь небольшой итог. Но самое страшное заключалось в том, что это уже не первое поколение. Ведь это поколение дало еще другое поколение. То есть сами, будучи, прожив дети в состоянии неопределенности, непонятности, несформированности, так кто я, белый, красный, зеленый, желтый, я кто такой, у меня что там, стержень, я верю в Бога, не верю, я верю в партию, я верю в Россию, я верю в заграницу, я верю в супергороду, я не знаю, кто я такой. И вот с этими поверхностными зданиями и неукрепленными какими-то мировоззрениями люди воспитали уже еще одно поколение. То есть они должны были в какой-то борьбе зарабатывать себе на хлеб насущный, их не было дела до детей, ну уж вырастут, мы как выросли, значит, они как-нибудь выросли. И вот это задорное есть слово «коекакеры», да, «коекакеры».
Вы прослушали интервью Панютиной Нины Ивановны. С вами был подкаст «Не наши 90-е» и его ведущие Ребров Андрей и Нечаева Софья. Спасибо за внимание. До скорых встреч.
Профукали мы 90-е. Такой шанс, какой у нас был тогда, не скоро повторится. И ведь, как все хорошо начиналось с 91-го. Никогда я не забуду лица людей, с которыми я стоял у Белого дома. Мы победили, и мы были сильными. Нам хотелось жить, и мы наслаждались свободой. Но сейчас я думаю об этом иначе. Какие же мы были до отвращения наивные. Да, храбрые, да, честные, но наивные. Мы думали, что из свободы вырастает колбаса. и во всем, что случилось потом, и мы виноваты. Ельцин, конечно, несет ответственность, но и мы тоже.